Глава 14. Вторая свадебная ночь. Королева-мать быстро оглянулась. Бархатные туфли стояли возле кровати, платья Маргариты были разбросаны по стульям, сама она протирала глаза. Все это уверило Екатерину, что дочь ее спала, когда она пришла. Екатерина улыбнулась, как женщина, достигшая своей цели, и, подвигая кресло, сказала: «Сядем и поговорим, Маргарита». «Я вас слушаю». «Пора», — сказала Екатерина, томно закрывая глаза, как человек, погруженный в глубокое раздумье или старающийся притвориться. «Пора тебе понять, Маргарита, сколько брат твой и я желаем тебе счастья». Начало было ужасно для того, кто знал Екатерину. «Что же она мне скажет?» — подумала Маргарита. «Конечно, выдавая тебя замуж», — продолжала Екатерина, «мы исполнили требования политики. Важные интересы заставляют часто правителей действовать так, а не иначе. Но, признаюсь, мы не думали, что отвращение короля Наварского к молодой, прекрасной, обольстительной Маргарите было до такой степени глубоко». Маргарита встала и, закрывая на себе ночное платье, сделала матери торжественный реверанс. «Я только сегодня вечером узнала», — сказала Екатерина, «иначе я поговорила бы с тобой раньше, что муж твой и не думает исполнять свои обязанности в отношении хорошенькой женщины и еще более в отношении французской принцессы». Маргарита вздохнула. Екатерина, обрадованная этим немым согласием, продолжала: «Действительно, король Наварский публично содержит одну из моих фрейлин, обожает ее до непристойности и презирает любовь женщины, с которой благоволили его соединить. Это несчастье, которого мы, бедные всемогущие, не можем отвратить, но за которое последний дворянин в королевстве наказал бы его, вызвав его на дуэль лично или велев вызвать его своему сыну». Маргарита склонила голову. «Уже давно заметила я по твоим красным глазам, по горьким вздохам твоим при виде госпожи де Соф, что сердечная рана твоя, несмотря на все усилия, не может зажить».
Маргарита вздрогнула. Полог кровати слегка заколебался, но, к счастью, Екатерина этого не заметила.
«Эту рану», — продолжала она с возрастающей нежностью, «эту рану должна вылечить рука матери. Те, которые, чтобы составить твое счастье, выдали тебя замуж и заботятся о тебе, замечают, что Генрих Наварский каждую ночь попадает не в ту комнату. Те, которые не могут допустить, чтобы такой королишка ежеминутно оскорблял твое звание презрением к тебе и совершенной беззаботностью насчет потомства. Те, наконец, которые видят, что при первом благоприятном случае этот дерзкий человек вооружится против нашей фамилии и выгонит тебя из своего дома, не имеют ли они права предупредить его и упрочить твою будущность достойным тебя образом?» «Несмотря на эти замечания, — отвечала Маргарита, — полной материнской любви, которую я вполне умею ценить, позвольте вам заметить, что король Наварский мой муж». Екатерина сделала жест негодования и, приблизившись к Маргарите, сказала: «Он твой муж. Да разве для того, чтобы быть мужем и женой, достаточно, чтобы вас благословила церковь? И разве освящение этого союза заключается только в словах священника? Он твой муж. Да, если бы ты была госпожа де Соф, то могла бы дать мне такой ответ. Но против нашего ожидания, с тех пор, как ты дала Генриху Наварскому право называть тебя своей женой, он отдал права жены другой. И в эту самую минуту», — продолжала Екатерина, возвышая голос, — «пойдем, пойдем со мной. Этот ключ отворит дверь в комнату госпожи де Соф, и ты увидишь...» «О, тише, пожалуйста, тише», — сказала Маргарита. «Вы не только ошибаетесь, но...» «Но разбудите еще моего мужа».
С этими словами Маргарита встала, и, поднеся свечу из розового воска к постели, она откинула полог, указывая пальцем на гордый профиль, черные волосы и полураскрытый рот короля Наварского.
Он спал, казалось, глубоким сном. Бледная, с помутившимся взором, отступив на шаг, как будто перед ней раскрылась пропасть, Екатерина не вскрикнула, а как-то глухо простонала. «Вы видите, что до вас дошли ложные известия», — сказала Маргарита. Екатерина бросила взгляд на Маргариту, потом на Генриха. Она соединила в уме своем этот бледный лоб, эти глаза, окруженные легким желтоватым кругом, с улыбкой Маргариты, и закусила тонкие губы свои в немой ярости. Маргарита позволила матери смотреть несколько минут на эту картину, производившую на нее действие головы медузы. Потом опустила занавес и на цыпочках подошла к Екатерине. «Итак, вы говорили», — сказала она, садясь на место. Флорентийка несколько минут наблюдала эту наивность молодой женщины. Потом, как будто острые взоры ее притупились о спокойствии Маргариты, и она ответила: «Ничего». И большими шагами вышла из комнаты.
Как только шум шагов затих в отдалении, полог кровати снова раскрылся, и Генрих, со сверкающим взором, спертым дыханием, дрожащей рукой, стал на колени перед Маргаритой.
На нем были только броня и кольчуга, так что Маргарита, пожимая ему руку от всего сердца, не могла не рассмеяться над его костюмом. «Чем я вас отблагодарю, Маргарита?» И он начал целовать ее руку, и поцелуи начали восходить к плечу. «Неужели вы забыли, — сказала она, тихо отступая, — что в этот самый час бедная женщина, которой вы обязаны жизнью, страдает за вас? Госпожа де Соф, — прибавила она вполголоса, — принесла в жертву свою ревность и прислала вас ко мне. А пожертвовав ревностью, она, может быть, пожертвует и жизнью. Вам лучше всех известно, что гнев моей матери ужасен». Генрих вздрогнул, встал и хотел уйти. «Нет», — сказала Маргарита с удивительным кокетством. «Беспокоиться, впрочем, нечего. Ключ вам вручили без всякого наставления. Подумают, что вы просто на этот вечер предпочли меня».
«И я вас предпочитаю, Маргарита. Согласитесь только забыть тише, пожалуйста, тише», — прервала его королева, пародируя слова, сказанные ею за несколько минут матери.
«Вас слышат из кабинета, и так как я еще не совсем свободна, то и прошу вас не говорить так громко».
«О», — сказал Генрих, полусмеясь, — «это правда. Я и забыл, что, вероятно, не мне назначено доиграть конец этой занимательной сцены. Этот кабинет...»
«Войдите туда», — сказала Маргарита. «Я хочу иметь честь представить вашему величеству храброго дворянина, раненого во время убийств. Он пришел даже в Лувр, чтобы известить вас об угрожающей вам опасности». Королева подошла к двери. Генрих шел за женой. Дверь отворилась, и Генрих остановился в изумлении, увидев мужчину в этом кабинете. Ламоль был поражен еще более, неожиданно очутившись перед королем Наварским. Генрих иронично взглянул на Маргариту. Она глядела на него равнодушно.
«Дошло до того, — сказала Маргарита, — что я боюсь, как бы не убили его даже в моей комнате. Он на вашей службе, и я взяла его под свое покровительство».
«Ваше Величество, — сказал молодой человек, — я граф Лерак де Ламоль, которого вы ждали и которого рекомендовал вам несчастный Теленьи, убитый возле меня».
«Да, — отвечал Генрих, — королева вручила мне письмо. Но у вас должно быть еще письмо от лангедокского губернатора».
«Так точно, ваше величество. Мне велено отдать его вам немедленно по приезде».
«Почему же вы не отдали?»
«Я пришел в Лувр вчера вечером, но ваше величество были заняты и не могли принять меня».
«Правда. Но почему же вы не переслали письмо через другого?»
«Дриак приказал мне отдать его вам лично».
«В нем, — сказал он, — заключается такое важное известие, что его нельзя доверить обычному посланному». «Да, — сказал король, читая письмо, — он уведомляет меня, чтобы я оставил двор и удалился в Биарн. Дриак, несмотря на то, что католик мой добрый приятель. Как губернатор он, конечно, узнал, что затевают. Но почему не отдать мне такого письма дня три тому назад? Я имел честь доложить вашему величеству, что при всей поспешности я приехал только вчера».
«Досадно, досадно! — воскликнул Генрих. — Теперь мы были бы в безопасности в Ла-Рошелле или где-нибудь в чистом поле с двумя или тремя тысячами конницы».
«Что сделано, то сделано», — сказала Маргарита вполголоса. «И вместо того, чтобы терять время, жалея о прошедшем, не лучше ли употребить его с возможной пользой для будущего?»
«А вы на моем месте имели бы какую-нибудь надежду?» — сказал Генрих с вопрошающим видом.
«Да, конечно. Я считала бы дело за игру в три взятки, из которых проиграна только одна».
«Ах», — сказал Генрих тихо, — «если бы я был уверен, что вы со мной заодно».
Если бы я хотела пристать к вашим противникам, кажется, я не ждала бы так долго».
«Это правда», — отвечал Генрих. «Я неблагодарен, и, как вы говорите, все можно поправить теперь».
«Желаю вашему величеству всевозможного счастья», — сказал Ламоль. «Но теперь у нас нет уже адмирала».
Генрих улыбнулся с лукавой миной простолюдина, которую поняли при дворе только тогда, когда он сделался французским королем.
«Но», — продолжал он, внимательно глядя на Ламоля и обращаясь к Маргарите, — «он не может больше оставаться здесь, беспокоя вас, и его каждую минуту могут обнаружить. Что вы намерены с ним сделать?»
«Нельзя ли его удалить из Лувра? Я с вами совершенно согласна».
«Это трудно».
«Нельзя ли найти ему место в доме вашего величества?»
«Вы говорите, как будто я все еще король гугенотов, и в особенности, как будто у меня есть еще народ. Вы знаете, что я наполовину обратился в католика».
Всякая другая поспешила бы сказать «он католик», но королева хотела заставить Генриха попросить ее о том, чего сама желала. Что касается Ламоля, то он, видя, что Маргарита молчит насчет его католицизма, и не зная, куда ступить на скользкой придворной почве, из осторожности тоже молчал.
«Что же это?» — сказал Генрих, снова пробегая письмо. «Прованский губернатор пишет, что мама ваша была католичка, и что поэтому-то он так к вам привязан».
«Да и мне», — сказала Маргарита, — «говорили вы об обете переменить религию». «Я что-то неясно помню. Объяснитесь, граф. Кажется, и вы этого хотели, и король желает».
«Да, но, ваше величество, вы так холодно приняли слова мои, что я не смел», — проговорил Ламоль.
«Это потому, что дело меня вовсе не касается. Объясните его королю».
«Говорите, что это за обет?» — заинтересованно спросил Генрих.
«Меня преследовали убийцы», — сказал Ламоль. «Я был безоружен, полумертв от этих двух ран. Мне почудилось, что тень моей матери с крестом в руках указывает мне дорогу к Лувру. Тогда я дал обет, что если я спасусь, то приму веру моей матери, которой Бог позволил выйти из могилы и быть моей руководительницей в эту ужасную ночь. Бог привел меня сюда. Здесь мне покровительствуют король и королева Наварские. Жизнь моя спасена чудесным образом. Мне остается исполнить только обет. Я готов сделаться католиком». Генрих нахмурил брови. Будучи скептиком, он хорошо понимал, как можно отречься по расчету, но сильно сомневался в отречении только вследствие веры.
«Король не хочет принять под свое покровительство моего клиента», — подумала Маргарита. Ламоль чувствовал свое неловкое и смешное положение. Маргарита с женской ловкостью избавила его от этой неприятности.
«Мы забыли», — сказала она, — «что раненому нужен отдых. Я сама чуть держусь на ногах. Видите, он бледнеет». Действительно, Ламоль бледнел, но он бледнел от слов Маргариты, которые понял по-своему.
«Что же», — сказал Генрих, — «это очень просто. Разве мы не можем оставить Ламоля?»
Молодой человек устремил на Маргариту умоляющий взор и, несмотря на присутствие двух августейших особ, сел, обессиленный. Маргарита поняла любовь этого взгляда и отчаяние движения. «Вам следует оказать этому молодому человеку, который рисковал жизнью за короля, спеша сюда уведомить вас о смерти адмирала и Теллиньи, когда сам был ранен, вам следует оказать ему, — говорю я, — честь, за которую он останется благодарен на всю жизнь».
«Что такое? — спросил Генрих. — Прикажите, я готов исполнить».
«Ламоль проведет эту ночь у ног вашего величества. Вы будете спать вот здесь. Я, с позволения моего супруга, позову Жильонну и лягу у себя. Уверяю вас, я устала не меньше других».
«Если бы Ламоль был в состоянии перейти ко мне в комнату, я предложил бы ему собственную постель».
«Да», — отвечала Маргарита, — «только ваша комната не может теперь служить вам защитой, и благоразумие требует, чтобы вы, ваше величество, пробыли здесь до утра».
Не дожидаясь его ответа, она позвала Жильонну, велела приготовить ему подушки и в ногах его постелить постель для Ламоля, который был так доволен такой честью, что можно было побожиться, что раны его зажили. Маргарита поклонилась королю и, возвратясь в свою комнату, замкнула все двери и легла.
«Завтра», — подумала она, — «Ламоль должен иметь покровителя в Лувре, и тот, кто сегодня притворяется глухим, завтра будет раскаиваться».
Потом она дала Жильонне знак подойти. «Жильонна», — сказала она, — «надо, чтобы завтра, под каким бы то ни было предлогом, брат мой Д'Алансон пришел сюда до 8 часов». 2 часа пробило во дворе. Ламоль поговорил с королем немного о политических событиях. Генрих скоро заснул и захрапел, как будто спал на своей кожаной биарнской кровати. Ламоль заснул бы, может быть, не хуже короля, но Маргарита не спала. Она ворочалась сбоку на бок, и этот шум мешал ему заснуть. «Он так молод», — говорила Маргарита среди своей бессонницы. «Он так робок. Может быть, это даже любопытно, он будет смешон. А впрочем, у него прекрасные глаза и чудесная фигура. Что, если он трус? Он бежал, теперь он раскаивается. А начало было недурно. Пусть же дела идут своим порядком. Предоставим их тройному божеству этой шалуньи Анриетты». И к утру Маргарита заснула, шепча «Эрос, Купидо, Амор».